Добрый день. В эфире программа «Александр Студия». Автор ведущий Александр Алексеев здесь, во второй студии Латвийского радио. Вместе со мной политический комментатор Андрей Хатеев и Эдвин Инкис. Добрый день или доброе утро.
Доброе.
Как хотите. И, естественно, мы начинаем с обзора важнейших событий уходящей недели, рубрика «Неделя». И, прежде всего, конечно, мы будем говорить о событиях в Украине, но проецируя на жизнь в нашей стране и на жизнь в России. На связи со мной сейчас, надеюсь, Мирослав, слышите меня?
Да, слышу.
Мирослав Митрофанов, который участвовал как наблюдатель, я так понимаю, или просто гость на референдуме, который проводился в Крыму. В какой, собственно говоря, ипостаси вы там были, Мирослав?
Я был официальным наблюдателем на крымском референдуме.
Официальным от имени какой организации?
От имени... У нас межпартийные связи с Русским Единством. Это сейчас фактически правящая партия, потому что Сергей Аксенов является, ну, лидер Русского Единства.
Правящая партия — это Крыма, да?
Крыма, да, да. И у них я там был 2 года назад на конференции, у нас сохранились связи. Я бы, в общем-то, не удивился, когда пришло приглашение вот уже нашей партии, Русскому Союзу Латвии, выдвинуть нескольких человек, направить к ним... делегировать вот наблюдателями на референдум.
Мирослав, я, в общем-то, думаю, что никто не сомневается, что действительно вот эти 90 с лишним процентов голосов — это волеизъявление народа, но западные структуры НАТО, ЕС, и Соединенные Штаты Америки, да, в общем-то, почти весь мир говорит о том, что как-то вот происходило это все не совсем корректно, под дулами автоматов. Но имеется в виду, конечно, вот эти вежливые молодые люди в камуфляже, который Путин собирался покупать в магазине. Ну, я понимаю, что Путин в магазин не ходит, и оружие... может, он думает, что оружие продается, но оружие такого, скажем, ранга не продается в магазинах ни в Америке, ни в России, тем более. Вы видели этих людей?
Значит, ну, в первый же день, еще до начала референдума, накануне, я специально сходил в город, в Симферополе мы находились, походил пару часов по улице, мне было очень интересно увидеть, действительно, правда ли вот то, что нам говорят западные средства массовой информации, этих вежливых вооруженных лицах. Я их не нашел. Нашел я казаков крымских, и не только крымских, там им братья приехали помогать из разных частей, насколько я понимаю, и Украины, и России. Вот они были без оружия, в такой разношерстной форме, стояли там в оцеплении потом, уже вечером. Вот, я немножко разочаровался. Но вот ночью я их все-таки увидел. Мы сходили, значит, возвращались вечером с наблюдателями в гостиницу, и на пороге вот как раз мы, нас они встретили. То есть там было оцепление из уже вооруженных людей. Вот, ну, когда они удостоверились, ну, просто посмотрели на нас, сказали, а, ну, вы наблюдаете, ну, давайте в серединку заходите, да. Вот, ну, так очень по-домашнему, мило, вот. И хотя вот западные журналисты, они были, конечно, перепуганы. То есть, когда мы зашли в холл гостиницы, там сидело человек 100 западников, значит, они на нас смотрели такими выпученными глазами, вот как вам так удалось сюда пройти и так далее. Вот, ну и все. Больше до конца моего пребывания, а там 3 дня я был в Крыму, больше я этих вооруженных людей не видел.
А вы говорили с ними, нет?
Ну, во-первых, вы знаете, когда как бы они там при исполнении, тут особенно не поговоришь. То есть, ну, я не подходил и не пытался с ними заговаривать. То есть, честно говоря, это и особенного и не хотелось, потому что интрига была в другом. То есть, вот как присутствие или отсутствие военных людей или военнослужащих может повлиять на само голосование. Поэтому, приходя на участки избирательные, я тоже глазами прежде всего смотрел, где же здесь вооруженные лица. Потому что я слышал до этого момента, прочитал высказывание американского госсекретаря, что вот, мол, голосование будет проходить в присутствии военных, то есть под дулом автомата, и в отсутствии западных журналистов. Так вот, оба предположения американского госсекретаря оказались ложными. То есть западных журналистов была тьма, только камеры насчитал там штук 27 на пресс-конференции, и на самих участках никаких вооруженных лиц не было. Меня это немножко даже шокировало, потому что, ну как, ну, такая напряженная ситуация. То есть мы там вот ждем всякого там безобразия, там провокации, чего угодно, а заходишь на участок, этот полицейский украинский сидит в уголочке, спокойненько, без оружия, то есть и все такие расслабленные, спокойные, улыбающиеся, совершенно так, как будто бы вот все эти мировые страсти самих крымчан не касаются.
Мирослав, у нас в студии мои гости, Андрей Хатеев и Эдвин Инкис. Эдвина, вопрос к вам.
Здравствуйте, Мирослав.
Добрый день.
Вообще-то, конечно, особенно нечего спорить о процентах. Единственное, где есть какая-то зацепка, это, с одной стороны, вроде бы крымские татары игнорировали референдум. С другой стороны, какая-то явка татаров была. Вот какие ваши наблюдения?
Да. Вы абсолютно правы, что действительно часть татар, может быть, даже значительная часть, и может быть, даже большинство игнорировало референдум. Я вот за день до голосования находился у себя в гостинице, сидел, да, смотрел их канал, первый крымский канал, АТР называется. Он финансируется самими богатыми крымскими татарами. Вот он в течение 2 дней и до голосования, и во время голосования призывал бойкотировать, причем очень жестко, и еще угрожал немножко, то есть тем, кто все-таки пойдет. Вот. И большинство, наверное, какая-то или значительная часть на это дело откликнулась. Но вот когда мы ездили потом по участкам, на каждом из участков, а мы объездили 12 штук в день голосования, были в списках избирателей те татары, которые проголосовали все-таки. И я лично встретил председателя комиссии, такой поселок Мирный под Симферополем. Она вот была председателем комиссии, это представитель крымско-татарского меньшинства, и она же организовала автобус со своими людьми, послала за крымскими татарами, которые жили в отдаленном участке. Да. Ну, в целом, какая-то часть, меньшая часть проголосовала, большая часть проигнорировала.
Мирослав, вот очень коротко. А, собственно говоря, я понимаю, мы уже здесь в студии, ну, никто не будет спорить, что 90, ну, неважно, можно, кто-то скажет 85, кто-то скажет 99%, но действительно большинство за то, чтобы покинуть Украину. А вот вы говорили с людьми, собственно говоря, почему у них такое желание?
Вот этот вопрос меня тоже очень интересовал, причем как бы мотивы, они могли быть разными у людей, но, в общем-то, оказалось, что для простых людей главный мотив, как это было бы ни странно для нас, не парадоксально, это мир и спокойствие. Да? То есть они считают, что вот с материковой Украины на них надвигается вот эта такая национальная катастрофа. Это не то же, как и мы все смотрели телевизор, телеканалы, то есть там все горит в Крыму, то есть в этом в Киеве, значит, шины, там всякие убийства на улицах, беспорядки и так далее. В Крыму всего этого не было, и они очень не хотели, чтобы вот революционные все эти события туда переместились. А Россия такой вот с точки зрения, это гарант спокойствия и такого мирного развития. Что касается администрации и людей бизнеса, у них мотивы более широкие. Я не говорю там о всем российском или пророссийском патриотизме, это очень высокопарные слова, это все присутствует, конечно, но есть и очень такие простые практические мотивы. То есть там ожидалась чистка, масштабная чистка. То есть новые революционные власти Киева уже наметили смещение массы административных руководителей, руководителей самоуправления, учреждений самоуправления и так далее, Крыма, в пользу как раз вот меджилиса татарского, крымско-татарского народа, и вот это вот новые власти, они уже ходили, присматривались к этим кабинетам. То есть у местной администрации у них был шок. Шок от того, что будет. Ну и во-вторых, вот что касается бизнеса, там вот при Януковиче творились всякие безобразия, рейдерские захваты и беззаконие, откровенное беззаконие. И бизнес, честно говоря, это вот поддержал референдум, это была такая месть центральной украинской власти за то, что в свое время не обеспечивали, вот последние 3 года особенно, не обеспечили законность на территории Крыма.
Мирослав, и последний вопрос. Вот вы были там с госпожой Жданок, она, как известно, состоит в таком российском движении «Суть времени». Вы, может, тоже состоите? Нет в нем?
Вот мы с Татьяной Аркадьевной согласны на 99% по всем вопросам, но вот по этому вопросу мы как бы не согласны.
Я вот не хотел бы... Да, я хотел бы все-таки сказать, что я видел как раз по телевидению трансляцию с 2 митингов, но... Понимаете, я человек очень лояльный, и ко многому лояльный, но то, что я видел, вот этих молодых людей, облаченных в одинаковые костюмы, это имеется в виду митинг Кургиняна. В Москве как раз, да-да-да. Шла прямая трансляция, это было страшно. Я уже не говорю о том, что говорил Кургинян. Так вот, меня интересует, как вот вы сотрудничаете с госпожой Жданок, а она в свою очередь, сотрудничает вот с этой организацией, в манифесте этой организации ставится задача восстановить СССР. Во всей его целостности.
Не совсем так. Значит, мне не нравится ни программа, ни действия этой организации, но у них нет цели восстановить СССР такой, как она была. У них там вот в программе называется там СССР.2, да, знаете, как это, компьютерные программы, да, то есть первая версия, вторая версия. Так вот они, значит, мечтают о какой-то там другой версии Советского Союза. Ну, мечтать никому не запрещено, конечно, да, вот как. И агитировать за это в России тоже никому не запрещено. Да и здесь, в Латвии, собственно говоря, если люди хотят там добиваться какого-то мирного, какого-то объединения и так далее, то, наверное, они имеют право высказываться в этом отношении. Но я еще раз подчеркиваю, что то, как это делает Кургинян, мне не нравится.